Геннадій Любашин. Блудний син. Учений і путешественник Пржевальський сказав однажды примерно так: «Жизнь прекрасна, потому что можно путешествовать». Трудно не согласиться с ним, и особенно тому, кто способен ценить красоту нашей Родины. Но я бы добавил к его словам и то, что путешествовать прекрасно, потому что это новые встречи, знакомства, это новые судьбы, новое впечатление. И если в дороге попадется мыслящий и разговорчивый попутчик, то время, проведенное в беседах о проблемах человеческой души, о спасении, о Боге, это лучшее время за все путешествие. Немало и мне пришлось путешествовать, и всегда искал хорошего попутчика и собеседника. Об одной такой встрече и расскажу. Летел я как-то на север Урала, в старый русский город Пермь, и по делам самым, что ни есть, житейским. Искал купить недорогого «Жигуленка», и друзья посоветовали попытаться на Урале. Наскоро собравшись в дорогу, я не стал зашивать пачки денег в пояс или ложить на аккредитив, а просто бросил их на дно самодельной матерчатой сумки, сверху положил Библию, в карман документы и поехал в аэропорт. Подходя к своему креслу, я обнаружил, что его уже занял молодой лет 20 парень, поскольку кресло было как раз напротив иллюминатора. С другого края нашего ряда сидел мужчина лет 40 и с интересом просматривал литературку. Если сяду на свое место возле иллюминатора, то буду иметь только одного собеседника. Если же сяду посередине, то рядом буду иметь двоих, и в крайнем случае у меня будет выбор. Размышлял я на ходу. Итак, сажусь посередине. Минут через 15 самолет взлетел, и пассажиры, облегченно вздохнув, занялись каждый своим делом. Кто-то достал плеер и погрузился в мир музыки, кто достал книгу, кто карты. Я также извлек из сумки Библию в кожаном переплете, да еще с крестом, демонстративно расстегнул замочек и, найдя интересующее место, стал читать. Первые минуты соседи не проявляли интереса к моей персоне. Парень слева разглядывал через иллюминатор проплывающие внизу села, поля, дороги. Тот, что сидел справа, увлекся статьей в газете. Но через несколько минут я заметил, что они оба с нескрываемым интересом и удивлением поглядывают на мою книгу. И вот мужчина справа первый проявил нетерпение. «Что это за книга у вас? Извините за нескромность». «Ничего, пожалуйста. Ваш интерес понятен мне. Это Библия». «Настоящая или баптистская?» «Настоящая. Синодальное издание. Можете взглянуть». При этих словах я подал ему книгу, и тот стал изучать ее, преимущественно титульный лист. «Где печаталось?» «Читайте. Москва. 1986 год. Синодальное издание». Мой попутчик был явно разочарован. Вероятно, он ожидал другой надписи типа «Вашингтон», «ЦРУ», «Отдел идеологических диверсий». Я же не хотел упускать нить разговора и добавил: «А насчет баптистской этого зря. Библия одна на всех, и я верю, что она есть Слово Бога к людям». Мужчина снисходительно покачал головой. «Так вы, наверное, и есть баптист». «Думаю, что это так. Благо, в людях я разбираюсь неплохо. и вы верите этой старой, отжившей свое книге? Стыдно, молодой человек. Это в наше-то время.
Не пойму, чего я должен стыдиться. Скажите, вы сами читали Библию?
Конечно, читал. И не пойму, как можно верить ей нормальному человеку? Земля на слонах, слоны на китах,
тоном цитирующего оригинал насмешника, завелся мой собеседник, потом с пафосом, свойственным только знатокам, добавил: «Какая глупость!»
«Извините», — прикинулся я простаком, — «где это написано? Что-то не припомню. В Библии 66 книг. В какой из них записано это место?»
Безбожник засмущался и поспешил вернуть мне книгу. Мне показалось, что сделал это он как-то брезгливо, с отвращением.
«Вы ее проповедуете, вы и ищите. Но, уверяю вас, это записано здесь. И как можно в это верить?»
«А я, знаете, в это и не верю. Потому что в Библии этой глупости нет. Вы клевещете на истину, приписываете Божьей книге какие-то басни. Видно, вы дальше титульного листа не продвинулись, а беретесь судить. И к тому же с такой желчью. А ведь это книга жизни».
«Проповедуете», — ехидно прервал меня знаток священных писаний.
«Да, если вам угодно, проповедую», — твердо сказал я. «Впрочем, вижу, что вам эти темы не по зубам, поэтому лучше я еще почитаю Евангелие». Оппонент отвернулся и вновь принялся исследовать периодическую печать. Больше он не отвлекался. Слово Божие его не интересовало совершенно. Зато молодой человек с другой стороны, видно, внимательно следивший за нашим конфликтом, поспешил вступить в разговор, чтобы продолжить его.
«Извините, я не так плохо думаю о Библии. Даже, пожалуй, склонен одобрительно к ней относиться. Но почему она так усложняет жизнь человека? Почему мешает радоваться жизни?»
«Что вы говорите?» — воскликнул я.
«Много, признаюсь, слышал критики в адрес Библии, но чтобы она мешала радоваться жизни? А что вы имеете в виду, говоря о радостях жизни?»
«Ну, к примеру, запрещает пить вино, танцевать, любить?» Парень запнулся, так как затруднялся, вернее, стеснялся привести полный список земных радостей, и я решил помочь.
«Можете добавить курение, блуд, наркотики, драки, кражи, убийства и прочие грехи. И это вы называете радостями жизни?»
«Зачем вы все в одно мешаете? Убийства, кражи, наркотики?
А вы считаете, что пьянство – это радость жизни? А наркотики нет? Какая же между ними разница?»
«Ну, разница, пожалуй, небольшая, но есть».
«Верно, ибо оба эти средства одурманивают. А в таком состоянии совершаются другие грехи, вплоть до убийства. Кстати, вы что-то прежде сказали о любви. Тут я решительно возражу. Кстати, как вас звать?»
«Иван».
«Очень приятно, будем знакомы. Меня звать Геннадием. Итак, о любви Библия учит, что Бог есть любовь, и что любить – это главная заповедь в учении Иисуса Христа. Ну а если под любовью понимать разврат, тогда, конечно, это грех. Настоящая любовь чиста и приносит в жизни людей радость и счастье. И Бог очень и очень любит людей и хочет их осчастливить. Читал ли ты, Ваня, когда-нибудь слова Иисуса Христа из этой святой книги?»
Он ничего не сказал, только опустил глаза.
«Хорошо, я прочитаю о Божьей любви. Это в Евангелии от Луки в 15 главе. Я, открыв,
стал читать удивительную историю об опрометчивом юноше, о его трагической судьбе, о любви к нему доброго отца и о счастливом окончании – Одиссеи, блудного сына. Справа сосед был, похоже, раздражен. Несколько раз презрительно глянул на меня, но все же делал вид, что читает газету. Юноша же сидел, опустив голову, и, похоже, ловил каждое слово. Когда текст окончился, и я умолк, Иван поднял на меня мокрые от слез глаза. Подбородок его нервно дрожал. Похоже, парень готов был разрыдаться. Я не ожидал права такой реакции и растерялся, не зная, что делать дальше. Он сам прервал молчание. «Этот блудный сын — я. Вы даже не представляете, насколько точно прочитанное вами отображает мою жизнь. О, какой я негодяй! Как Бог любит меня!» При этих словах парень закрыл лицо руками и зарыдал по-настоящему. Я был совершенно не готов к такому повороту и не знал, что говорить и что делать. Много раз мне приходилось иметь подобные беседы, читать людям Евангелие. Доводилось видеть Слово Божие в действии, обличающее, ободряющее, пробуждающее совесть, но чтобы вот так сразу и с такой силой. Мысленно помолившись о неспослании мудрости и силы, чтобы помочь, я положил руку на плечо юноши. «Ваня, успокойся, не отчаивайся, есть надежда. Я не знаю о тебе, но если ты видишь себя в роли блудного сына, то знай, что есть и любящий отец, ведь мы начали разговор о Божьей любви». Я, конечно, не могу знать историю твоей жизни, но... Молодой человек прервал меня с решительностью. Видно было, что ему надо было выговориться. Я вам сейчас все расскажу. Смотри, Ваня, сам. Любопытства во мне нет. Но если могу чем-то помочь, если смогу дать добрый совет, то я готов». Мой собеседник несколько успокоился и после короткой паузы стал изливать душу. «Я из христианской семьи. Родители мои верующие, все братья и сестры тоже. Один я, блудный сын». «Большая у вас семья?» «Да, три брата у меня и две сестры. Все члены церкви. С молодежью христианской всегда, счастливые. Один я такой». Парень запнулся и не мог говорить дальше. Опять подступили слезы. Я обнял его и левой рукой прижал к себе. «Ты с детства посещал церковь? Верил в Бога?» «Я и сейчас верю. Как можно не верить? Кто же все сотворил? Создал законы и поддерживает порядок во вселенной. Кто кормит всех нас и греет? Я как хлеб в руки возьму, так душа рвется помолиться, Бога поблагодарить. Но я не молюсь. Стыдно мне, ведь я блудный сын». «Наверное, у вас дома молились за столом?» «Да, всякий раз перед едой и я молился. И в собрании каялся, счастлив был. А потом все началось в армии. Начал я служить хорошо, греха избегал, но постеснялся сразу признаться, что верующий. Посчитали меня просто тихоней, пай-мальчиком. Отслужил полгода нормально. Потом прибыли салаги. Над ними стали издеваться, бить, ну и я тоже. Не хотел сильно выделяться и участвовал в этом. Через год пошли самоволки, а там и другие дела. Помню, впервые пошел на танцы. Внутри такая борьба была. Пришел, а на сердце тяжесть, будто на собственные похороны явился. И желание уйти оттуда, бежать. Но ведь я переборол себя и остался. А ведь этот Дух Святой влёк меня оттуда, Вот так пристрастился я в армии к вину, куреву, девочкам. Когда пришел домой, то уже не мог жить без греха. Уехал в Днепропетровск. Устроился на завод, поселился в общаге. А вы знаете, что такое общага?
Да, наслышан в студенческие годы.
Вот такой я разнесчастный. Дома там братья, сестры, Богу служат, а я... Если бы вы знали, до какого дна я упал, с какими подонками компанию вожу, знаю, что гибну, а подняться нет сил. Сколько раз говорил себе: «Все, хватит, завязываю», но, видно, я обречен. Нет мне спасения.
Парень опять смолк, его душили слезы. Я прижал его голову к своей груди и, молясь духом, стал говорить о Божьей любви, о том, что именно за его грехи Иисус, Сын Божий, умер на Голгофе. Долго я излагал эту великую истину, подтверждая местами из Писания и жизненными примерами. Подробно объяснил и о пути к Богу через молитву покаяния. Кажется, Иван каждое слово впитывал, как губка, воду. Так незаметно пролетели 3 часа полета. Вот гул моторов авиалайнера поменял тональность, и почувствовалось, что самолет стал терять высоту. Стюардесса объявила, что через 15 минут произойдет приземление в аэропорту города Пермь.
«Как жаль, что скоро расставаться», — подумал я. «Чем же я могу еще помочь парню? Хотя бы подарить что-нибудь на память». Но, к сожалению, у меня с собой ничего не было, кроме Библии и сумки с рублями.
«Ну вот, Ваня, почти прилетели. Скоро наши пути расходятся. Хочется подарить тебе что-то памятное и нужное. Дома есть у меня еще Евангелие, и я мог бы тебе сделать такой подарок. Но за 3 часа полета мы стали очень далеко от дома. Так что позволь мне подарить тебе вот это». И я протянул ему карманную Библию в кожаном переплете с замочком. Парень, кажется, остолбенел от удивления.
«Да вы что? Как можно?»
«Можно, Ваня. Она тебе сейчас нужнее. Копия этой книги всегда со мной. Она хранится у меня в сердце. К тому же у меня много друзей, которые помогут мне достать еще Библию, а у тебя пока таких друзей нет. Пусть эта книга поможет тебе вернуться к отцам, и к небесному отцу, и к земному, к своей семье. Уверен, они устали ждать твоего возвращения. Уверен, что любят и молятся о тебе».
«Да, я знаю, это так. Ну, спасибо вам огромное. Это такой ценный подарок.
Парень запнулся. Он, видно, хотел что-то сказать, но не доставало смелости.
«Что ты хочешь сказать? Говори».
«Я хотел сказать, что я обязательно, то, что мы с вами говорили, ну, понимаете?» Я догадался, что он хотел сказать, и не стал мучить его признаниями.
«Я понял тебя, Ваня. Давай на последней странице книги я напишу свой адрес, и когда это случится, ты порадуй меня доброй вестью».
«Обязательно, обязательно напишу».
Минут через 20 мы уже стояли в зале аэропорта и должны были проститься. Хотелось еще сказать парню что-то очень важное, самое главное. Вспоминал весь разговор, не упустил ли чего. Мое внимание привлек трафарет на стене.
«Иван, подержи, пожалуйста, мою сумку. Я сбегаю вон туда», и я указал на туалет. Парень взял мою тряпочную сумку и увлекся чтением какой-то рекламы на стене. Через 2 минуты я застал его за этим занятием. «Ну вот, Ваня, и все. Надо прощаться».
«Да, пора. Спасибо за все. Я уверен, что вас сам Бог послал мне, потому что Он все еще любит меня. Спасибо и за Библию.
Да, я тоже уверен, что наша встреча не была случайной. А насчет Библии? Ты вот сумку мою простую держишь. Парень протянул ее мне, вероятно, в смущении, что не сделал этого сразу. Я продолжил. «Как думаешь, что в сумке?»
«Не знаю. Я даже не поинтересовался».
«А ты загляни вовнутрь». Он опустил руку в мою скромную ношу и, достав оттуда пачки денег, ахнул.
«Вот это да! Целое богатство!»
«Да, действительно, здесь 15 тысяч. Деньги на машину. За них я работал много лет». «Так моя мысль вот какая. Ты вот теперь имеешь Библию. Если ты не проявишь к ней особого интереса, если не будешь исследовать ее содержание, то не обнаружишь там великих сокровищ для своей бессмертной души. Ты лишишь себя богатства несравненно большего, чем эти деревянные рубли. Но если вникнешь и будешь черпать из этого источника, то станешь действительно богат и счастлив. Вот здесь, в Библии, секрет твоего счастья. Здесь путь, истина и жизнь. А можно всю жизнь продержать Библию дома и стонать. Ну отчего я такой несчастный и бедный?
Пожелание понял. Спасибо, сказал мой новый знакомый, и мы подали руки для прощания.
Храни тебя Бог, Ваня. Не откладывай своего возвращения и к Богу, и домой. Я буду ждать от тебя добрых вестей.
Хорошо, спасибо. Еще раз за все спасибо. До свидания.
И мы расстались. Наверное, читателя интересует вопрос. Получил ли я весть от Ивана, что он покаялся и вернулся к родителям? Пожалуй, разочарую вас. Но, к сожалению, этого до сих пор не произошло. Возможно, в потоке радостных перемен он забыл исполнить обещание. А возможно, блудный сын еще и не вернулся в дом отца. Или что-то с ним случилось трагическое, Бог знает. Но я верю, что Слово Божие живо и действенно, и оно посылается не тщетно, оно приносит свой плод. И дай нам, Бог, в вечности увидеть добрый плод от Слова, проповеданного в самолете на авиалинии Минводы-Пермь.